Друзья, дорогие коллеги, наши постоянные и новые посетители, мне очень радостно, что вот опять наш музей открылся после длительной реставрации, и вы нас не забыли, мы вас не отлучили от музея, и теперь вот здесь все собрались. Это нам очень приятно. Дело все в том, что 33 года нашей предыдущей работы, они включали разные вечера. К нам приходили разные люди, и у нас были вот вечера замечательные, которые мы называли «История в человеке». Это понятно, потому что вы вспоминаете некоторые о том, как Герцен как-то сказал о былом и думах в своих мемуарах, что это отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге. И вот люди, которые прошли через нашу историю, советскую историю, и сейчас живут в нашем новом обществе. Надо сказать, что первый вечер из этого цикла был в 76 году. И вы, конечно, вспоминаете в серии этих вечеров, кем они были представлены. Самыми выдающимися писателями, учеными, художниками. Вы вспоминаете замечательные вечера Натана Эйдельмана, Булата Акуджавы, Давида Самойлова. Вы вспоминаете очень многих-многих. Впервые здесь Рыбаков читал «Дети Арбата», когда они еще были не напечатаны. Можно множество имен привести вот именно в этой серии истории человека. Мы упоминали людей, которые ушли от нас в те времена, до закрытия музея. И тут собирались, конечно, самые выдающиеся люди нашего времени. И вот, конечно, в этом ряду наш сегодняшний гость тоже занимает почетное место. Я не буду говорить о нем, потому что все знают прекрасно Наума Ильича, потому что он выдающийся киновед, он просветитель, тут масса можно к нему применить слов, которые характеризуют его очень объемную деятельность и в России, и по миру. В общем, это человек-просветитель, это человек-мэтр и учитель, это человек, который воспитал множество поколений киноведов, это человек, который участвует во всех киноведческих собраниях мира, награжден множеством орденов и медалей. Он человек скромный, он об этом не будет говорить. Но меня очень потряс этот орден японский, который был присужден Науму Ильичу. Это орден, как же он называется, восхождение солнца. Да, что-то в этом духе. Я это я знала, и мы все знаем, что это замечательный светлый человек. И вот история этого человека, история его музея, история борьбы его и музея с обстоятельствами жизни нашей, история его общения, преподавания и в нашем институте кинематографии, и в западных университетах, участие в фестивалях. Вот все, я надеюсь, о чем он захочет, о том он и расскажет. Наум Ильич Лейман, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие друзья. Поверьте, не ради комплимента или благодарности за высокие слова, которые меня так заслуженно, в общем, наградили. Хочу поблагодарить за эту честь. Поступать в доме Герцена – это огромная ответственность, потому что Герцен не просто один из писателей нашей великой литературы. Я думаю, сегодня мы еще даже не осознаем то значение, которое он играет в самосознании нашего общества, или должен играть. Его понятие чести, его понятие, его понимание свободы слова – и беспокойство об истории, о течении истории в нашем Отечестве. Само название, которое присуждено этому циклу, которой лет уже столько лет. История в человеке, конечно, обязывает, естественно, я буду говорить не о себе, говорить тут не о чем мы. Дело в том, что нас воспитывали еще в Советской России, в Советском Союзе, немножко на другой формуле человек в истории. Если вы помните, нам ведь все внушали, какое место ты занимаешь в истории, какую ты сыграешь эту роль. Вот обратная формула. Может быть, это было связано с тем, что нам внушали, что государство выше семьи, государство выше человека. Для этого были придуманы новые мифы, в частности, миф Павлика Морозова. Я буду сегодня немножко говорить об этом мифе в связи с размышлениями, зачем он вообще взялся за него, делая свой фильм «Бежим лук». Но беда еще в том, что и старые произведения искусства, старые представления человечества тоже перетрактовывались, как мне кажется, вот в эту сторону. Человек в истории. И человек должен был соответствовать определенным лекалам, которые предписывались этому историческому течению. Глубоко уважаемый мой Сигурд Шмидт, наверное, не даст мне соврать, если скажет, что у нас было представление об истории, в общем-то, как неком объективном и почти заданном процессе, да, какой-то силы вот в той философии, которой нас растили в школе, потом в институте, есть некие объективные законы этой истории. Я очень хорошо помню, как однажды в ВГИКе, когда мы впервые сообразили задать вопрос нашему преподавателю истории литературы, а насколько можно применить вероятностный закон причинности к истории? Можно ли говорить о том, что есть теория вероятности, где иначе трактуются причинно-следственные связи, и нечто заданное от века, и нечто предписанное обществу или человеку, а нечто вероятностное, где очень многое зависит от выбора человеком своего пути или своей позиции, и тем самым немножечко меняющее историю. Это очень достойный, милый человек, но очень, я бы сказал, твердо каменно воспитанный, сказал, что нет вероятности, не может быть. Знаете, есть такая формула, что сослагательное наклонение абсолютно неприменимо в истории. Но сослагательное наклонение предполагает немножко другое. И любая развилка историческая была тогда неприемлема даже для очень честных, и не только спекулятивно приспособленческих людей. И до сих пор, я боюсь, очень многие умы воспринимают историю как нечто объективно спущенное нам. Я сейчас не говорю о предопределении, я не говорю о провидении. Я сейчас говорю о нашей земной истории, связанной с жизнью каждого и нас всех вместе. И вот тут возникает уже вопрос, а что мы можем или должны делать? Можем ли мы что-то изменить в этой истории? Можем ли мы принять историю в себя так, чтобы история это тоже почувствовала, а не только мы были глиной или жертвой, или результатом исторического развития? Вот как раз Герцен один из тех людей, который эту историю менял. И для него-то как раз, я думаю, понятие истории в человеке было не столько предопределением его позиции, сколько вызовом, где он был равновелик истории. Он мог бы этой истории предложить другое развитие, чем она предлагала ему. Это извечный вопрос для каждого человека, а для нашей российской истории особенно важный. Я должен сказать, что история, вот вероятностность истории, между прочим, я сейчас выскажу очень теоретическую мысль. Надеюсь, что меня простят люди, которые считают, что к Пушкину можно прикасаться только затаив дыхание. Первым человеком, который понял вероятностность развития истории, был Александр Сергеевич Пушкин, который, кстати, напечатал в «Современнике» первую статью математика Козловского о вероятностном развитии. Вы знаете, теория вероятности в России возникла благодаря Пушкину. А Пушкин это знал до. математическую теорию. Он потому и отреагировал на привезшего с Запада эту теорию Козловского, потому что он строил, например, Евгения Онегина вот на той самой троянской драматургии, когда роман ему задавал загадки, а он играл как фараон налево-направо. Он не то, что он не мог придумать такую сюжетную линию, которую мы сегодня знаем, что вот двое друзей стреляются, значит, сначала она любит его, а потом он любит ее. Вот, как казалось бы, да, сюжет, разведательный сюжет Онегина. Невероятная громада, как говорила Анна Андреевна Ахматова, та воздушная громада Онегина, построена, я думаю, более радикально, чем Улисс Джойса. Она построена не только на сочетании внутреннего монолога и эпических событий почти гомеровского толка, он не случайно в шестой главе обещает, что будут еще вам Илиады, погодите. Он писал Евгения Онегина в ожидании переворота в России, и я думал, подозревал, что все пойдет по пути французскому, что заговорщики победят, а на какой стороне будет он? Пока они были заговорщики, мне кажется, он был в двойной оппозиции и к царю, и к заговорщикам. Не то, чтобы он не знал о заговоре, но это знали все. Конечно, он был гораздо более посвящен, чем когда хотят показать это некоторые его современники. Они его спасали, понятно, что выгораживали. Пушкин очень многое знал, очень многое понимал. Он знал, что произойдет в России и что произошло век спустя с повторением кабинетского террора. Но он знал, что есть человек, которому он будет следовать, позиция которого абсолютно была для него непререкаемая. Андрей Шенье. Не случайно ведь он написал Андрей Шенье. Русский вариант Андрея Шенье. Он знал, что он пойдет на плаху, защищая жертв этой революции. До этого, будучи другом, как бы бунтовщиком. И Онегина он писал в ожидании такого поворота и готовил Онегина. Я сейчас говорю абсолютно эретическую вещь, я беру на себя ответственность. Я думаю, он готовил Онегина, не прописывая его черты, чтобы навести на резкость, как говорят ему тогда листы, в тот момент, когда Онегин станет диктатором России. Вот в тот момент, когда этот бездельник, Франт, как Дэнди лондонский одет, который умел, вы сами знаете, все характеристики Онегина, стать диктатором России и убить своего создателя. То есть смысл, я думаю, большого Онегина, который мы знаем, Пушкин хотел написать по меньшей мере 12 главах, он, видимо, вел к тому, что Онегин должен был убить Пушкина так же, как он убил Ленского. Не случайно же всех так поразила параллель дуэли Пушкина с Дантесом. Почему до сих пор ставят дуэль в опере прямо как на Черной речке? То есть я думаю, что есть очень много в самом романе предвестий такого построения до того момента, пока история не пошла иначе. Вдруг победили не заговорщики, победил царь. И дальше произошла удивительная вещь. Татьяна действительно неожиданно для Пушкина вышла замуж. Я думаю, что он готовил ей другую судьбу. Он даже нам намекает, какую судьбу он ей готовил. Он в одном из примечаний, если вы помните, он говорит, многие носят имена святых, даже не зная, в честь кого они названы. И первое имя Татьяны, которое он придумал для героини этого романа, знаете, я зашел однажды здесь по соседству в музей Пушкина. Мы учили когда-то, что в черновике было написано имя Наташа. Ее сестра звалась Наташа. Потом Пушкин зачеркнул Наташу, наверху написал Татьяна. Простонародное имя. Это было дерзко. Поэтому он написал впервые именем таким и так далее. И как же вот он хотел назвать Наташу и назвал Татьяной. Я в то время учился читать просто пушкинскую рукопись, поэтому случайно взял фотографию рукописи этой. Тогда были такие замечательные короба пластмассовые, в которых лежали стиснутые двумя пластмассовыми пластиночками фотокопии рукописи Пушкина. Мне попалась вдруг эта пластиночка, и я отчетливо увидел, что там написано, ее сестра звалась Параша. Потому что Н и П Пушкин писал одинаково, и Р и Т он писал одинаково. Вот если пара Евгений Прасковья впервые появилась не в Медном Саднике, а в Онегине, и тогда, понятно, звала Полиною Прасковью не какую-то горничную, как написано в комментариях, а, скорее всего, свою дочь, потому что сама-то она, мама Ларина, она же Параша, она же Прасковья. Мунанж, княжна Пашетта, она Прасковья Ларина и дочь Прасковья. Но если она Параскева, тогда есть две святые, которые стоят за героиней этого романа. Либо Параскева Пятница, либо Татьяна Римская, мученица. Тогда мы понимаем, какую судьбу Пушкин готовил Татьяне, если бы иначе пошла история. Я прошу прощения за такие научно-фантастические, может быть, высказывания. Я понимаю, что это, наверное, не научно. Но я позволю себе об этом говорить сегодня потому, что в этом доме можно сказать свое мнение, не ожидая, что тебя прилетят камни или гнилые помидоры. И что я имею право высказать это потому, что Пушкин понимал место истории в человеке. Большой истории, как говорил Бахтин, куда включалась и Илиада, и раннехристианская история, и Средние века, в котором тоже очень много есть реминесценций в Онегине. И включалась вся быстротекущая сегодняшняя реальность, которая как-то сопряжена с этими большими временами. И если поэтому говорить об истории в человеке, я думаю, что каждый человек в меру там, своей образованности, в меру того, как ему выпало, где бы он ни был, неважно, он может быть воспитателем в детском саду или может быть на каком-нибудь ответственном государственном посту, он сам для себя, в общем-то, должен определить соотношение своей частной судьбы и своей причастности. А вот дальше уже начинается та полифоническая структура, которая может обернуться как афонией, и тем самым трагедией для человека, потому что человек причастен не только к своей личности, судьбе, к семье, к ближайшему кругу друзей, он причастен к обществу, он причастен к кругу коллег, он причастен к современникам, причастен к своим предкам и так далее. То есть целый ряд общностей, которые определяют ту суммирующую трассу, по которой ему предстоит пройти свой жизненный путь. Будет ли это приведено в ту гармоническую полифонию, как это делал Бах в своей музыке, и как сделал Пушкин в своей жизни? Пушкин выстроил свою жизнь абсолютно по законам, я думаю, такой настоящей полифонической трагедии, или жития, или пассион, как говорил Бах. Или это будет частная судьба, казалось бы, никак к истории не причастная, но мы сегодня знаем, как история прошла по судьбе каждого нашего соплеменника, нашего гражданина. Иногда очень важно узнать чью-то судьбу для того, чтобы себя с ней сопоставить.